Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение часа будем самые последние интересные новости с вами обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Посмотрим, что нам рисует сейчас Яндекс. Всего лишь трехбальные пробки в Москве. Есть затруднения локальные, внутренние. Страна, район Варшавского шоссе. Здесь тяжеловато. Также на внутренней стороне МКАДа отмечу пробку между Волоколамкой и Ленинградкой. В остальном, кстати, МКАД едет хорошо. Третье транспортное кольцо. Внутренняя сторона с... Пробка вот такая, она не очень плотная, но все-таки довольно длинная. От Большой Тульской улицы тянется она, и вот это затруднение до проспекта Мира. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет чуть медленнее, чем внутренняя. То есть внешняя едет медленнее. И еще отмечу затруднение. Внешняя сторона, район Ленинского и Кутузовского проспектов. По радиальным магистралям отмечу, здесь пробки есть, например, на... Шоссе энтузиастов в районе пересечения с Леоновским шоссе, это за МКАДом, здесь дорожно-транспортные происшествия, поэтому шоссе энтузиастов к МКАДу подъезжает тяжело. На Савихинское шоссе тоже в районе вот как раз вот этого Леоновского шоссе стоит, потому что тоже там ДТП. По непонятным причинам произошедшее. И отмечу затруднение на Новой Рязанке в районе Котельников. И вот при подъезде к Чкалову здесь тяжеловато.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Украина при администрации Трампа перестала быть приоритетом для США. Об этом пишет «Экономист». Сегодня далее. Миллиардер Малафеев выступил за отмену пенсий для родившихся после 95 года. После информационного выпуска обсудим с вами заявление МИДа Ирана. Тегеран не приостановит обогащение урана ради сделки с Соединенными Штатами Америки. Продолжается торг между Тегераном и Вашингтоном. Я напомню, что Трамп при первом своем сроке был инициатором разрыва соглашения и теперь хочет заново его заключить, но уже на своих условиях. И Евросоюз намерен хотя бы частично занять USAID в странах третьего мира, сосредоточившись на проектах по продвижению демократии, заявила Кала Калс. USAID, напомню, это нежелательная организация. Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве, сегодня гость «Умных парней».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Украина при администрации Трампа перестала быть приоритетом для США, пишет «Экономист». Теперь Киев, как указывается в статье, стал всего лишь одним из многочисленных клиентов штатов. Украина скатилась с места одного из приоритетов, которые она занимала при администрации Байдена, до места всего лишь одного из многочисленных потенциальных клиентов, которые соревнуются за ограниченную военную продукцию при Дональде Трампе. Вопрос, конечно, как эта ситуация будет дальше развиваться, и самое главное, что это значит, каковы долгосрочные какие-то тенденции как раз на украинском направлении. Владимир Брутер сейчас с нами будет на связи, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это констатация факта, это сожаление, это попытка повлиять на решение Трампа. Для чего такие публикации, как вы думаете?
Я думаю, что это обычная политика западных СМИ.
Чтобы что?
Они как бы начинают плакать заблаговременно с тем, чтобы правильно сформировать общественное мнение.
Общественное мнение, чтобы подготовить, что Украина теперь не приоритет, а общественное мнение, наверное, только будет радо этого, нет?
Нет, общественное мнение не потому, что Украина это не приоритет. Общественное мнение для того, чтобы ее сохранить в каком-то приоритете.
Угу. Но как будет развиваться ситуация, если отталкиваться как раз вот от этого тезиса о приоритетах?
Я думаю, что Украина никуда из приоритета не уйдет, но для Запада не важно, что будет с Украиной. Украина это, как это, предмет для деконструкции в зависимости от того, что Западу будет нужно. Дело в том, что политика Запада по Украине, она характеризуется одним и только одним. Для них главное, основное, принципиальное, чтобы Россия не усилилась. А Украиной они готовы жертвовать всегда. А в качестве иллюстрации давайте вспомним 91 год, распад Советского Союза, 52-миллионная индустриальная Украина и 37-38-миллионная Польша. Да, в чью пользу сравнение? Конечно, в пользу Украины. А сейчас?
А сейчас в пользу Польши, очевидно.
Ну, значит, они достигли своей цели. Для них сильная Украина самостоятельная не нужна. Они получили слабую, зависимую и полностью лояльную по отношению к ним украинскую политическую элиту. Всех остальных они вычистили.
Ну, то есть, по идее, тенденция будет такая, что Украина будет дальше обескравливаться, у Украины никакой промышленности и вообще нет средств к существованию. В какой-то степени это становится главной болью Российской Федерации в каком-то промежутке времени. Для европейцев все прекрасно.
Ну, прекрасно нет, но главное для них, чтобы Россия не стала сильнее, чтобы Россия не была в центре Европы. Советский Союз – это страна, западные границы которой были западнее, чем, например, западные границы Румынии.
Угу. Ну, хорошо, насколько далеко готовы пойти, например, европейцы и американцы для того, чтобы продолжать удерживать вот эту тенденцию? Ведь они сами себя накачивают, что после Украины Россия займется Европой.
Ну, они не столько себя накачивают, сколько общественное мнение. Они запугивают людей с тем, чтобы люди вынуждены были в той или иной степени поддерживать официальный курс. А что касается до чего они готовы зайти, ну, они сами на этот вопрос не ответят сейчас.
Так.
Ведь давайте посмотрим, 3 года назад они ведь говорили принципиально, что они не будут вводить войска на Украину.
Да.
А сейчас они говорят, что они будут.
Потом говорят, что не будут опять.
Мы видим, что их мнение, их политическая элита прошло достаточно серьезную реконструкцию и эволюцию. То есть они раньше говорили, что дальнобойного оружия не будет, теперь оно есть, самолетов не будет, теперь они есть и все такое прочее. То есть на самом деле их позиция очень сильно изменилась за эти 3 года, и если конфликт продолжится, она, безусловно, будет меняться дальше. Поэтому как далеко они могут зайти, они сейчас вам сами не скажут.
Но если экономист утверждает, что Украина при Трампе перестала быть приоритетом для США, она же остается приоритетом для Европейского Союза все равно.
Поэтому я с этого начал.
Да.
Все, что пишет экономист про Соединенные Штаты, не имеет ровно никакого значения для тех целей, которые придерживается Западная Европа. Западная Европа придерживается той и только той задачи, что Украина должна быть сдерживающим фактором по отношению к России. Что касается того, что для этого необходимо будет, это будет решаться исключительно по факту.
Ну, интересно, Владимир Ильич, но ведь когда европейцы преследуют такую логику, и даже сами американцы, ведь Украина, с другой стороны, для них тоже токсичным элементом становится, или здесь они могут с ней справиться?
А в том-то и дело, для этого и нужно было ее десубъективизировать. От украинской политической элиты остался только один очень небольшой скол, который, даже 20 лет назад был не актуален. Да. Теперь в Украине все должны говорить о том, что они есть Запад, они есть передовой отряд Запада, они будут бороться с Россией до конца, Россия наш враг на 200 лет. Интересно, а вот французы и немцы, которые в течение 50 лет здорово поубивали друг друга, тоже должны быть врагами на 200 лет? Или это только мы должны быть врагами на 200 лет, потому что у нас есть интересы. А тем не менее, Запад через, условно говоря, украинскую элиту утверждает именно это.
Но понятно, что для них важно, наверное, чтобы эта вражда продолжалась как можно дольше. Потому что тогда...
Чтобы она продолжалась всегда. Так это и есть, собственно, цель вот этой вот Украины, которая, на самом деле, может сохраниться только как франшиза, чтобы транслировать западное неприятие России.
Переломить эту тенденцию можно, или все заблуждались, когда думали, что с европейцами все-таки можно торговать, и сейчас элита еще поменяется, и наступит прекрасный какой-то новый, более справедливый мир?
Здесь много ошибок. В том, что вы сказали, ошибок очень много, причем разных. договориться с Западной Европой, Россия может только с позиции силы. Поскольку позиции силы сейчас нет, то договориться нельзя. А что касается Трампа, у которого это действительно не приоритет, с ним можно о чем-то пытаться договариваться, но мы видим, как это тяжело.
То есть пока статус-кво остается?
Пока остается наше желание договориться и непонимание, как с кем и в каких формулах это можно сделать.
Откуда тогда бралось утверждение, что как раз вот в этом пазле не хватает именно Трампа как более здорового звена, чем байденовская администрация? Это заблуждение было глобальное?
Ну, отчасти да, отчасти Трамп действительно открыт для каких-то переговоров с Россией. Ведь Трампу Россия нужна не только в связи с Украиной, Она ему нужна еще и для ограничения стратегических вооружений. Ведь Соединенные Штаты стоят сейчас перед дилеммой. Либо тратить очень много денег на следующий уровень стратегических вооружений, либо попытаться договориться об этом с Россией. А договориться об этом с Россией без Украины не представляется возможным. И Россия, собственно, много раз об этом говорила. Что сначала это, а потом только это.
Спасибо большое, Владимир Ильич. Вас благодарю. Владимир Брутер был с нами, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Так, Нью-Йорк Таймс еще пишет, что заседание Совета НАТО-Украина может не состояться в рамках июньского саммита Альянса. Это из последних новостей. Очередной саммит планировался 24-25 числа в Гааге. Чиновники предполагают, что саммит не будет включать заседание Совета НАТО-Украина, где союзники присутствуют с Украиной на равных, как в предыдущие годы. Некоторые источники отметили Нью-Йорк Таймс, что лидеры НАТО на следующий день после ужина в первый вечер саммита встретятся на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов на оборону континента до постепенной замены Соединенных Штатов Америки и не более того.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
С неоднозначным заявлением выступил основатель телеканала «Царьград» Константин Малафеев, который предложил отменить пенсии для граждан, родившихся после 95-го года. По его мнению, они должны сейчас решить, будут ли копить деньги на старость или будут рожать много детей, которые в дальнейшем должны их содержать. В Госдуме его идею назвали полной ерундой. В Совфеде напомнили о Конституции, которая гарантирует соцвыплаты. Сослался Малафеев на опыт Российской империи, где пенсии платили только ограниченному кругу лиц. Пенсии платили очень ограниченному числу людей, например, вдовам офицеров. При этом в начале 20 века каждая женщина рожала в среднем 7 детей. Впоследствии они и кормили родителей в старости. Да, конечно, каждая женщина, наверное, рожала в среднем 7 детей. Вопрос, сколько из них доживало хотя бы до совершеннолетия. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгения, добрый.
Скажите, пожалуйста, откуда все-таки берется такая идея по поводу того, чтобы сделать какой-то ценз и вот с 95-го года этим не платить? На чем основан тезис Малафеева, как раньше больше рожали?
Я что-то вот не очень в теме. Это что, прямые заявления господина Малафеева? Может быть, это в каком-то контексте были?
Нет, это он у себя в телеге написал.
Написал в телеге без контекста. Но это как Алиса в «Стране чудес» говорила, все чудесатей и чудесатей, понимаете? Ну, давайте по частям разберем эту ситуацию. Ну, во-первых, у нас есть Конституция Российской Федерации. Есть 7-я статья, в которой четко сказано, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий и, в общем, на улучшение. В пункте 2, где перечень тех услуг, которые представляет социальное государство, есть совершенно четкая запись, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии. Значит, чтобы риторику господина Малафеева принять, нужно поменять Конституцию. Первая глава – это должно участвовать гражданское общество. Ну, вы на секундочку себе представьте, если бы вынесется этот момент, убрать социальное государство и убрать государственные пенсии. Какая будет реакция гражданского общества на это, понимаете? Ну, хорошо, предположим. А он вроде возглавляет какой-то православный канал, да?
Царьград, Царьград.
Да.
Ну, консервативный вот, скорее, да. Консервативный.
Ну, я не знаю, консервативный, православный. Он со своими православными советовался по этому поводу, чтобы сделать подобное заявление. И как это, в принципе, сочетается, там, я не знаю, с Евангелиями, там, я не знаю, с тем, что говорили Матфей, Лука, там, Иоанн.
Он связывает это, смотрите, он связывает это с тем, что вот у современных пенсионеров, естественно, ничего не надо, но теоретически, почему бы не объявить, что пенсионные фонды в пенсионные взносы в соцфонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, начиная с 95-го года рождения, не ждет государственная пенсия вообще. Пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые будут содержать их в старости. То есть подводка к тому, что вы должны рожать больше детей, и тогда это ваша страховка.
Правильно.
От нищенства.
Он демографическую политику. Социальных фондов нет в двух странах. Первое – это Танзания, и второе – это Нигер. Но даже в Нигере военным платят. То есть он хочет нас ввести в состав Танзании и Нигера фактически. Они тоже опираются на подобные, на подобную риторику. Ну, как-то вот мне кажется, что все-таки в современных условиях это... Ну, не то, что нереальные вещи, она контрпродуктивна. Демографическая политика строится не на вычитании доходов людей, а на увеличении доходов людей. Только за счет увеличения доходов и увеличения доступа к возможностям, доступ к возможности – это здравоохранение, образование, там, нянечки, детские сады, школы. Только тогда увеличить, это уже практика всего мира, уже давно доказано, и лауреаты Нобелевской премии об этом 300 раз говорили. Поэтому, мне кажется, ну, он как-то импульсивно, наверное.
Но... Помните, Георгий Владимирович, периодически звучали иногда, значит, высказывания по поводу того, что у нас демографическая ситуация не очень, трудоспособное население сокращается, и, соответственно, вопрос, кто кого и как, при каких условиях будет содержать. Ну и, соответственно, самая главная страшилка, что когда-то это вообще прекратится, потому что просто платить будет некому. Насколько эти страшилки, ну, имеют хоть какую-то почву под собой? Ведь понятно, что не на пустом месте вот такие тезисы возникают.
Мне кажется, что на пустом месте.
На пустом.
На пустом, абсолютно на пустом. А как бы ни складывалась ситуация, как какие бы форс-мажоры ни происходили, но страна будет все равно обеспечивать социальную защищенность критически незащищенным людям. Да, есть страны, их достаточно много, ну, я не знаю, на штук 20, даже тот же Китай, где платят пенсии не всем. Платят госслужащим, платят военным, платят в городе, а в селе не платят. Но это не стимул, это не мотивация к рождаемости. Он просто этого не понимает. Но, видимо, с точки зрения демографии, ну, надо книжки соответствующие почитать, понимаете?
Понятно.
Мне кажется, что с точки зрения демографии это не самое удачное предложение. Я не буду сейчас его... осуждать, ну, ради бога, человек сказал, я не знаю.
Ну, требуются какие-то альтернативные модели пенсионного обеспечения, которые могли бы стать подспорьем к государственным пенсиям?
Нет, ну, они в любом случае требуются. У нас сегодня пенсия солидарная.
Да.
Солидарную пенсию в 18 или в 19 веке придумал этот самый... немецкий канцлер, вот на него недавно ссылались. Это очень старая древняя традиция.
Бисмарк. Бисмарк.
Бисмарк. Бисмарк. Мы живем сегодня по принципу Бисмарка пенсионным. Понимаете? Но нужно делать какие-то вложения, то есть создавать, реформировать пенсионную систему. У нас в Новой России где-то 3, а то и 4 реформации пенсии было. Но, к сожалению, вот какого-то оптимального варианта мы до сих пор не нашли. Но это все решается регуляторами, это решается правительствами. И я думаю, эту систему просто нужно улучшать. Но ни в коем случае не рисовать. не лишать женщин и мужчин пенсии по старости, понимаете. Наоборот, вы скажите, что женщины будут уходить раньше на пенсию, у кого много детей, чтобы воспитывать внуков и внучек. Вот это будет стимулом, понимаете, а не то, чтобы отбирать у них заработок. Но это мое оценочное мнение.
Спасибо.
Наверняка могут быть оппоненты, которые
Большое, Георгий Владимирович. Я вас благодарю. Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Неоднозначное, говорит, заявление от Константина Малафеева. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, за счет приезжих иностранцев, которые получают гражданство, может улучшиться ситуация. Олигарх открыл свою антиобщественную суть. Теперь демографическая ситуация прикрывает какие угодно брительские инициативы, говорит Сергей. Да нет такой инициативы. Это высказывание. Так, пусть государство вернет, понятно. Еще почему депутаты не несут никакой ответственности? Не депутат Густав, не депутат Малафеев, не депутат Малафеев. Богатый человек и учредитель канала «Царьград». И вот он с точки зрения... Объяснение какое? Что, значит, отменять пенсии у нынешних пенсионеров – это нечестно, хотя никто не собирался. Значит, так как либеральная государственная пропаганда агитировала жить сначала для комсомольских строек, а потом для себя любимого. Не очень понятно, о чем речь. Ну ладно. А вот для нынешней молодежи отмена государственной пенсии может быть очень перспективной. Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 95-го года рождения, не ждет государственная пенсия вообще. Соответственно, пусть сами в свои 30 решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости, подчеркивает Малафеев. То есть все это исключительно про то, что задумайтесь о деторождении, потому что, а вдруг что? То есть это из страха. Никто не говорит, ни государство не говорит, ни Минфин не говорит. Никто, Клишес постоянно и Крашенинников постоянно всем инициаторам странных заявлений говорят, что читайте Конституцию, она хорошая, там все есть. И не надо ее постоянно пытаться там что-то с ней сделать, поменять, оспорить или еще что-то. Постоянно такие заявления от них звучат. Поэтому Малафеев рассуждает с точки зрения того, что если вот больше рожать, говорит, раньше женщин в 20 веке там семерых детей рожал. Конечно, рожали семерых детей, а могли и больше родить. Вопрос, сколько из них доживало. И да, в начале 20 века, конечно, родили, но, например, была революция, потом Первая мировая война, а потом Вторая мировая война. Была даже статистика, какое число людей после Великой Отечественной войны, там определенного года рождения, сколько их вообще по факту осталось. Поэтому вот просто так линейный расчет, это тоже очень, очень такая странная история. Давайте так, вы рассчитываете на своих детей, которые будут содержать вас в старости. 7373948. Или вы уповаете на государство, или вы уповаете на какие-то счета, или еще что-то. То есть у вас есть такое, что вы рожаете детей... И, может быть, это становится неким вашим подспорьем, вы рожаете детей, чтобы они потом. Но согласитесь, что если вы идете в деторождение с позиции, что мне надо, чтобы мне кто-то кусок хлеба в старости дал или стакан молока принес, сразу напряжение возникает вот в этих вот отношениях. Потому что вы, конечно, этого дитятку будете содержать, потому что он абсолютно беспомощный. А потом, когда ему станет там, какое-то количество лет, он вырастет, вы будете ему постоянно, исходя из своих вот этих вот убеждений, говорить, а ты мне должен, а я же тебе вот это. Ну, то есть вы себе родили фактически денежный мешок, который потом должен вас содержать. На этой почве очень много и так существует конфликтов между родителями и детьми. А здесь предлагается, видимо, исходить из позиции того, что это сразу как бизнес-проект такой. Если дети не хотят помогать родителям, они не могут, говорит 898. Да здесь много может быть, если. Не хотят, не могут или еще что-то. Здравствуйте. 7373948. Ну и потом отношение получается, что ребенок это будет... Идея родить ребенка это не потому, что любовь, не потому, что желание заботиться, а потому что, а вдруг мне, точнее, мне нужен будет кто-то, кто мне там палку колбасы, в конце концов, купит. 7373948, я слушаю вас. Ой, так много хотят нам позвонить, что у нас все обрубилось, ничего не работает. Так, давайте еще вас попросим. Да, здрасте. Не получается ничего. В нашей культуре дети не рассматриваются как пенсия, говорит Денис. Вы знаете, в нашей культуре по-разному рассматриваются дети. Но рассматривать детей с позиции того, что зумер, да, 95-й год, то есть сейчас им 30. И вот сейчас они говорят, так, часики, мало того, что часики тикают, Мало того, что у них ипотека по запредельным процентам. Мало того, что сложно денег достаточно заработать, чтобы почувствовать себя как бы в норме. Теперь еще новый страх, который предлагает Константин Малафеев, описывает его аккуратненько. Надо родить детей, потому что иначе... А вдруг пенсии отнимут? Ну вот и как? Сплошной стресс. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Я вижу, как вас тема вдохновила на обсуждение, тема, связанная с пенсиями. Еще раз, никто никакие пенсии отменять не будет. Это вот железно нужно сейчас понять. Это просто идея была Малафеева порассуждать. Он цензом делает вот 95-й год и говорит, что лучше тогда больше рожать. Потому что тогда дети, а потому что вдруг пенсии не будет. Ну, а вдруг будут? А вдруг будут? Вот. И более того, еще до пенсии тогда надо дожить, чтобы столько еще детей вырастить, еще параллельно работать, еще параллельно эту ипотеку закрывать за безумные проценты. А, как известно, Слуцкий недавно сказал, что, в общем, такие проценты по ипотеке – это пропаганда запрещенного Child Free. Ну, примерно так. Поэтому схема становится все более сложной. Давайте к следующей теме переходить. МИД Ирана заявляет, что Тегеран не приостановит обогащение урана ради сделки с США. Иран не пойдет на временную приостановку обогащения для заключения соглашения. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Исмаил Багаи. Он подчеркнул, что дата 6-го раунда переговоров с Вашингтоном пока не назначена. Мы с самого начала ясно дали понять, что если цель американцев не допустить превращения ядерной программы Ирана в оружие и сохранить ее мирный характер, то эта цель будет достигнута. Мы никогда не стремились к военному использованию ядерной энергии, сказал Багаи. Но если их цель состоит в том, чтобы лишить Иран его неоспоримого права на использование атомной энергии, в мирных целях, которая является правом, предоставленным государством-членом договором о нераспространении ядерного оружия, мы считаем, что этот процесс не увенчается успехом. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, о чем стороны могут договориться все-таки? Вот сейчас, насколько я понимаю, торг идет, американцы хотят, чтобы вот вообще просто ни грамма не обогащали даже в мирных целях.
Да, и, к сожалению, эта позиция у них, скажем так, новая, да, теперь. Потому что изначально казалось, что Выпков даже готов дать какую-то, в общем-то, возможность Ирану по обогащению урана. И об этом он говорил, кажется, после первого или второго раунда переговоров. Так. Но затем, в общем-то, последовал некий откат. Да? То есть вначале он делал упор на контроле, да, что вот должен быть серьезный контроль и тому подобное. Естественно, подразумевая, что контроль именно того, как будет происходить обогащение. То есть такая была месседж. Да? Но затем мы видим, как, в общем-то, это стало меняться. Позиция, видимо, под воздействием не самого даже Дональда Трампа, а под воздействием, как там часто можно назвать это, наверное, произраильским лобби. Да? Вполне, наверное, это будет уместно. Да? Потому что известно, что Венц и Выпков, они такую занимают позицию миротворцев, да, позицию нацеленную на компромисс, в то время как с другой стороны на Трампа давят некие другие игроки. Так. Ну, кстати, госсекретарь Рубио в том числе, да, то есть, который занимает такую более произраильскую позицию и который склонен, в общем-то, действовать с оглядкой, в том числе и на Нетаньяху, на его позицию. Поэтому вот такая, да, сложная ситуация, но, да, здесь мы видим, что если они один раз уже изменили позицию, скажем так,
могут еще раз,
то, возможно, они, да, могут как-то еще изменять. Но на самом деле есть, да, там Оман надо тоже не сбрасывать со счетов роль посредника, который же не просто так устраивает, вот площадки там предоставляет, тем более не у себя в Риме, а он занимается вот в том числе подготовкой тезисов и тому подобное, предложений. И вот в том числе, как я понимаю, это оманское предложение по поводу некого консорциума по обогащению урана, да, то есть, который позволит выйти из этого тупика, что вот Иран должен в союзе с государствами арабскими, государствами Персидского залива, вот создать некую общую вот консорциум, который будет заниматься вопросом обогащения урана. Вопрос только где? в Иране, да, под контролем всех этих стран, да, не было Саудовской Аравии, Оман, там, Катар, они все вместе, то есть это дает серьезные рычаги контроля, да, уже, то есть Иран не может один обогащать до оружейного вот этого уровня. Либо это должно быть в Саудовской Аравии, либо где-то в Омане, да, либо в Эмиратах.
Так.
То есть это такое альтернативное предложение.
Кирилл Владимирович, а еще такой момент. С вашей точки зрения, насколько американцы, ну, скажем так, способны продавить, например, позицию Ирана, чтобы Иран полностью от этого отказался? Ведь по факту, если Иран, допустим, прекращает вообще любую деятельность, связанную с обогащением, даже в целях вот, значит, реализации программ мирного атома, тогда развязываются руки у Израиля, и в регионе наступает дисбаланс. Разве американцы не могут этого не понимать?
Ну, я думаю, тут скорее для Ирана это скорее вопрос принципа. Иран просто, наверное, при каких-то, да, действительно понимает, что у Израиля есть ядерное оружие, которое, в общем-то, никто не требует, в общем-то, доступа к нему, там, контроля и так далее. А почему тогда такой подход к Ирану? Да, это просто принципиальный вопрос, и для Ирана очень сложно куда-то отойти с этой позиции в сторону, действительно, да. И, ну, здесь, конечно, Иран, наверное, имеет, в общем-то, какую-то, рассматривает варианты, да, то есть, как вот отказаться полностью от мое мнение, это не иранское, от обогащения, но при этом получить как можно больше за это дивидендов. Например, и полное снятие санкций под какие-то такие вот жесткие гарантии, что они ни при каких обстоятельствах, например, не будут возвращены.
Но этой гарантии никто не даст.
Ну, какие-то могут быть. То есть какие-то в международных практике какие-то, в общем-то, положения, которые заставят задуматься, что вот это все-таки, да, как минимум на длительный срок гарантирует, что к этому не будет возвращения. Вот. Поэтому я думаю, вокруг этого что-то может быть, да.
Но интересно, Кирилл Владимирович, помните, МАГАТЭ периодически приезжала в Иран, и даже когда Трамп в свой первый срок резко разорвал СВПД, который так долго проходил согласование, МАГАТЭ как раз заявляла, что никаких признаков обогащения нет. И, соответственно, периодически МАГАТЭ тоже проводил какой-то аудит и видел, что, в общем, Иран как может все выполняет. И только в последнее время, когда уже угрозы со стороны Израиля пошли, иранцы начали говорить, что они очень быстро могут там, значит, обогатить уран там, до 60 и выше процентов. Вопрос, а роль МАГАТЭ здесь какая-то существует вот в этом торге или нет?
Ну, я думаю, сейчас, скорее всего, нет. Ну, точнее... Ну, Иран склонен договариваться с США, сейчас МАГАТЭ или Евросоюз, они такую могут даже как позитивную, так и больше даже негативную роль сыграть, вот в октябре же истекает, да, вот.
Да.
Соглашение, соответственно, как бы получается, что Иран его не выполнил, да, и против него вводятся уже еще и санкции ООН, да, возвращаются и так далее. То есть они выполнили Иран, потому что Соединенные Штаты в одностороннем порядке порвали этот фактический документ. То есть тут такое очень интересное положение. То есть требовать от Ирана вот, контроля МАГАТЭ за обогащением в прописанных рамках соглашения, когда оно не действует, и Соединенные Штаты из него вышли, да, и порвали, то тут как бы очень такое скользкое, да, положение получается. Понятно. Поэтому тут я не думаю, что у МАГАТЭ есть какая-то сейчас роль, которую она могла бы сыграть.
А какие есть инструменты, например, у Ирана или, может быть, еще помощь каких-то еще игроков, соседей, для того, чтобы все-таки не отдавать, точнее, продвигать свою позицию в этом вопросе?
Да, это уже происходит, это и Саудовская Аравия, и Катар, да, где они вот именно в этом вопросе они сблизились, они там и Катар занимается челночной, не говоря уже про Оман, да, который является страной-посредником и все делает для того, чтобы найти компромисс. Саудовская Аравия, Катар делают то же самое, кстати, от них Россия, хотя она не совсем... ну, сосед тоже, почему, региональный, да, и как бы тоже, наверное, через Россию способна сыграть определенную роль, но только с одной и с другой немного стороны, да, все-таки иногда подталкивая Иран к определенным компромиссам, когда это необходимо, а Саудовская Аравия и Катар, имея вот, тем более сейчас, да, когда они готовы вложить в США триллионы долларов, но могут себе позволить тоже определенный лоббизм.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Я вас благодарю. Кирилл Семенов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам и политолог. То есть торг вокруг сделки по Ирану уже на условиях Дональда Трампа, продолжаются. Договором о нераспространении... Вот иранский дипломат сообщал, что время и место встречи нового раунда переговоров США еще не определено. Их должен объявить Оман, который осуществляет посреднические услуги. Ну а 23 мая в Риме прошел пятый раунд переговоров. Глава МИДа Омана сообщил о достижении определенного, но не окончательного прогресса. Главным вопросом сохраняется, значит, в переговорах остается сохранение Тегераном в рамках потенциального соглашения права на собственную программу обогащения. Трамп говорил о прогрессе в переговорах, но вопрос обогащения, конечно, для каких целей, потому что понятно, что и Трамп, и Израиль настаивают на том, чтобы вообще не было никакой программы обогащения, но иранцы говорят, что им это нужно для мирного атома, им нужно это для стабильной работы энергетического сектора, и, соответственно, совсем сворачивать эти программы никто не намерен.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сообщение, которое сейчас приходит с пометкой «Срочно». Фридрих Мерц, канцлер Германии, заявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Пока подробностей никаких нету на этот счет, но если что-то появится, обязательно вам зачитаю. Есть заявление Кая Каллас, которое говорит следующее. Европейский Союз намерен хотя бы частично занять место нежелательного USAID в странах третьего мира, сосредоточившись на проектах по продвижению демократии, говорит она. Это что-то из начала, наверное, конца нулевых годов, начала десятых годов, когда эта программа по продвижению демократии в странах развивающегося мира активно продвигалась. А потом, когда Дональд Трамп уже вот в прошлом году начал и в этом году продолжает как раз аудит проводить программ USAID, вскрываются очень нелицеприятные вещи в части деятельности этого агентства, и отнюдь они не были направлены на созидание, скорее на разрушение. Но вот Кая Каллас говорит, что можно занять эту нишу. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
На фоне токсичности USAID, какие шансы есть у Европейского Союза создать что? Подобную структуру, которую все примут, подобную структуру, которую вынуждены будут принимать, несмотря на то, что это будет точной копией? Зачем это Европейскому Союзу?
Резонный вопрос. Но на него довольно простой ответ, поскольку нынешнее руководство Евросоюза, я имею в виду Еврокомиссия, ну, а внешнюю политику там олицетворяет еврокомиссар Кая Каллас. Угу. Они, в принципе, сейчас привели Евросоюз в такой стадии, когда она больше занимается пропагандистскими делами и выглядит как пропагандистская организация. Но достаточно широко мнение о том, что Евросоюз в сегодняшнем виде является сохранением, попыткой сохранения либеральной психологии и либеральной политики в Европе. Mm-hmm. В США и они потеряли свою позицию, поскольку там победили консерваторы. И вот это стремление, как они говорят, продолжить работу, я так понимаю, что это забота, скорее всего, о кадрах. Там в USAID работало 10 тысяч сотрудников, и многие из них работали на местах. Я так понимаю, что таким образом Кая Каллас, ну, я понимаю, что она не сама по какому-то поручению, дает понять, что Евросоюз готов взять эти кадры на свое удовольствие и помочь им продолжить ту неблаговидную деятельность, которой они занимались дальше. Ну, это лишний раз говорит о том, что Евросоюз все больше вырождается, я имею в виду, он же был создан как экономическая группировка, да, и для наращивания экономически. То, что сейчас мы видим, то, в принципе, это желание за счет налогоплательщиков стран-участников заниматься пропагандистской деятельностью, военной деятельностью и разрушением Европы. Другого слова у меня на языке нет, как разрушение Европы.
Учитывая, что USAID неоднократно обвиняли в финансировании цветных революций, не спровоцирует ли вмешательство Евросоюза новые волны насилия, переворотов и в без того все-таки нестабильных регионах? И самое главное, здесь отношение, наверное, публики к этой инициативе, потому что, ну, про USAID, наверное, многие уже слышали, чем оборачивалась их деятельность в тех или иных странах.
Вы знаете, я полностью согласен с вашей точкой зрения, что, конечно, наверное, одной из таких действий, это, конечно, организация цветных революций. Но, с другой стороны, и сами цветные революции меняются. Я вот, когда мы с вами разговаривали, мне пришла в голову мысль, скажем, фальсифицированные и дважды проводимые фальсификационные выборы в Румынии, это не цветная революция?
Давайте такая вещь своими именами.
Да, а возьмите Молдавию. Это разве не цветная революция? Конечно, цветная революция, только если раньше, как говорится, это представляли как инициативу снизу, то теперь это происходит по инициативе сверху. Ну, в принципе, вписывается в определение цветных революций, вообще революций, там же как в теории про революции, низы не могут по-старому, а верхи не могут управлять по-старому, поэтому они меняют правила. Поэтому я думаю, что логично, что, наверное, когда они говорят, что возьмет, скорее всего, этих функционеров и кадры, которые есть, наверное, в первую очередь отправят в Европу с тем, чтобы подавить окончательное инакомыслие в таких странах, как Германия, Франция, Италия. Вот, мне кажется, замах какой. А все разговоры о третьем мире, мне кажется, это только предлог. Вот. А мысль моя, ту, которую я высказывал, скорее всего, взять на довольствие. То есть, в принципе, те люди, которые это организуют, это не организатор, конечно, не Кая Каллас и не председатель Евросоюза Урсула фон дер Ляйен, а те люди, которые им управляют. Получается, что страны Евросоюза формируют бюджеты за счет налогоплательщиков, а они ими распоряжаются в интересах, ну, скажем, либеральной элиты, я бы так сказал, без всяких экивоков.
Здесь такой момент. Не лучше ли, вот почему вместо навязывания демократии сверху Евросоюз не задумывается об инвестировании в реальные экономические проекты, инфраструктура, образование, которые действительно помогут странам развиваться?
Вы знаете, Евгений, у меня тоже этот вопрос возникает недоумение, конечно. Я повторюсь, но в учредительных документах Евросоюза как раз предусматривалось объединение усилий стран Евросоюза с целью улучшения благосостояния населения. А сейчас мы наблюдаем, ну, практически это воочию, и раньше это было с 2014 года, то есть это процесс, который я назвал бы саморазрушение. Но не то, что национальные правительства, а разрушением занимается Европа, руководство Евросоюза. И, соответственно, подобрали таких людей, которые с каким-то упоением этим занимаются. Другого я не назову. То есть это люди малокомпетентные, агрессивные и, наверное, легко управляемые.
Но с вашей точки зрения, хорошо, страны страны третьего мира, по выражению Кая Каллас. Там же тоже есть руководство, которое видит эти заявления. И разве это люди не с опытом, которые прекрасно могут воспринять предложение Кая Каллас о причинении добра как угрозу?
Я думаю, что да. Я думаю, что многое сейчас изменилось в мире.
Да.
И изменилось в том плане, что сейчас появилось такое понятие, как глобальное большинство. Сейчас редко говорят про страны третьего мира, то есть это, как говорится, терминология времен Холодной войны. Сейчас, если кто и говорит про вот эти страны, то про них говорят как страны глобального юга. Вот. И, безусловно, что мы видим, что там выросло новое поколение людей, которые мыслят самостоятельно и, главное, обладают мужеством действовать самостоятельно. Поэтому, наверное, это и беспокоит, скажем, тех людей, которые хотели бы сохранить прежний порядок. И поэтому видимо, поручение Еврокомиссии, Евросоюзу, попробовать сформировать какую-то силу, которая помогла бы им, ну так, в кавычках, конечно, противостоять глобальному большинству, глобальному югу и противостоять здравому смыслу на юге.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Вас благодарю. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Но пока... Так, что рухнет раньше, ЕС или доллар, ждем, говорит Эксмир. Ну, пока ничего не рушится. Просто речь идет о том, что прежнего Европейского Союза, который создавался как такое суперэкономическое объединение со свободными границами, со свободным хождением денег, для этого был евро придуман, то вот сейчас такого Европейского Союза уже нету. История со свободными границами приказала долго жить еще во время коронавируса. Так же, как история со взаимной помощью. Помните, когда одна страна не могла снабдить другую страну избытком вакцин? Такое тоже было. И более того, была знаменитая история, связанная с помощью как раз странам третьего мира, так называемая программа COVAX, которая тоже приказала долго жить, потому что европейцы просто не отгружали эту вакцину туда, говоря, что нам самим важнее. Вот, и Африку, в общем, снабжали другие государства. И сейчас речь идет о том, что Европейский Союз ищет способы пересобраться. И вопрос, на какой почве? Ну, помимо почвы того, что надо объединяться, потому что есть страшная Россия, это, понятно, это вечная тема. Вот Кая Каллас, видимо, долго-долго думала и пришла к выводу какому. Есть нежелательный USAID, который разогнал Дональд Трамп за ненадобностью, откровенным вредительством, и еще там много денег на какие-то сомнительные проекты было направлено, потрачено. Она говорит, что надо вот продвигать демократию. Вопрос, а кто сейчас купится на тему продвижения демократии? Которая, если в принципе в нулевые годы и даже в десятые еще более-менее можно было как-то там хоть что-то на что-то напоминало, хотя бы повод был. Понятно, что все это сопровождалось революциями, потом оказывалось, что там нужные люди просто приходили к власти в странах, разброд, раздрай, шатание, потом контрреволюции были, например, как в Египте тоже, когда сносили тех, кто пришел к власти в результате вот той самой там цветной революции. А сейчас, по прошествии лет, неужели люди не помнят или что, или нет ощущения, что USAID может принести больше зла, чем пользы? Вот, а тем более, если это звучит из уст Кая Каллас, вопрос, как это, в принципе, будет выглядеть. Какую демократию будет предлагать Европейский Союз? Ну, вок-культуру, например, или культура отмены, диктат меньшинства, который на все обижается. Примерно так. Смена пола. Тоже. Ну, то есть, какие ценности может Европейский Союз сейчас активно продвигать? При прочих равных, да, вроде бы, казалось, там, прозрачное судопроизводство, хорошо, следование международным нормам, но вопрос взаимоотношений с Российской Федерацией как раз и доказывает, что, если что, никаких международных норм не существует. Там, туда же заморозку российских денег или еще что. Что можно упаковать в эту историю? То есть никто не оспаривает, что демократия, наверное, в каноническом виде это неплохо, но то, во что превращается демократия, например, в Европейском Союзе, у многих, в том числе и ученых, вызывает вопросы. Поэтому что там будут продвигать? Появились, кстати, расширенные заявления Мерца по поводу, тоже, видимо, это к вопросам демократии можно отнести, сейчас я даже зачитаю. Он уже ссылается, что не только Германия, так... Неправильно пишу. Вот, Мерц заявляет, что каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву, Берлин и его союзники, больше нет. Ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет, сказал он во время дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией ВДР. Это означает, говорит Мерц, что Украина может сейчас обороняться, например, нападая на военные объекты в России, утверждал Мерц. Логика обороны какая? Украина обороняется у себя, нападая на российские объекты внутри Российской Федерации. Вот, например, дронами нападая на рынке или на жилые дома, или на что еще, куда там, пытаясь бить по живым мишеням типа гражданского автомобиля, или еще что-то. Но, видимо, в этом логике. Вот она так выглядит. Сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим.